перерывом.
Я думаю, нам пора уже сделать немножко перерыв. Вот.
Ну да.
Хотелось дальше продолжать, но Господь не дает пока. Материала много, говорить есть много о чем. Ну, дальше это будет просто в качестве теории. Ну вот, вот что Господь желает вам сегодня показать, так это, что такое духовный блуд. Вот. Мы говорили много о том, что такое блуд. Ну, по-человечески, физически. Сегодня давайте попробуем поговорить, что такое блуд духовный. Как и раньше, как, в общем-то, я всегда говорил и говорю, что Библия ничего не говорит о вещах нашего мира. Абсолютно ничего. Библия абсолютно ничего не говорит о людях или о человеческих взаимоотношениях. Библия говорит исключительно только о Боге, о Его плане, о том, как Его свет, как Его правление распространяется в этот мир, и ничего более. Поэтому, когда люди пытаются построить какие-то теории о вещах этого мира, получается немножко каламбур, потому что нужно вырывать там кучу мест из Писаний, как-то складывать их и так далее. Вот. Аналогичным образом, в общем-то, Библия не говорит и о блуде физическом. Все, что говорится, говорится исключительно о блуде духовном. Будь то, когда речь касается закона Моисея или Нового Завета. Потому что если человек не блудит духом, то в таком случае он не будет блудить и плотью. И как мы уже говорили, Новый Завет касается прежде всего нашего духа. Если наш дух получит свободу в нашей жизни, то в таком случае закон Моисея будет исполнен. И Священное Писание говорит нам о том, что во Христе Иисусе есть некий закон духа жизни. Во Христе нет правил, во Христе нет запретов, разрешений. Во Христе есть исключительно закон Духа жизни. И тенью этого закона Духа жизни является закон Моисея. Поэтому мы очень часто туда обращаемся и будем туда обращаться. Но, разумеется, для того, чтобы понять вещи духовные, о которых говорить в принципе невозможно, потому что нету таких слов в нашем человеческом языке, в принципе, очень тяжело передать... Как говорит книга Иова, по какому пути изливается свет. И поэтому Священное Писание использует вещи из нашего мира. Как мы говорили уже также, что процесс творения происходил таким образом, что из высшего образовывалось низшее. То бишь, все, что есть в этом мире, это всего лишь тень того, что есть в мире высшем. И все, что есть в этом мире, просто отношения этих вещей каким-то образом нам указывают или рассказывают о том, каков же мир духовный. Ну, например, мир, в котором мы живем, в общем-то создан кем? Разумеется, Творцом, Богом. Никем иным. И то состояние, в котором находится, это исключительно во власти и воле Его. Как уже и пастор вам неоднократно говорил, что не надо винить во всем сатану. В общем-то, структура нечистых миров поднимается очень-очень высоко. Очень высоко куда? К престолу Божьему. А что это значит? А это значит то, что, в общем-то, нечистые духовные миры, они выше и... скажем так, ближе к Богу по свойствам, чем кто? Чем люди. Оказывается, что даже сатана, каким бы он хорошим и плохим не был в наших глазах, он исполняет волю Божью гораздо лучше, чем многие-многие христиане. Он ничего не делает от себя, в то время как христиане могут делать и в большинстве случаев делают только от себя. Почему? Да потому что не знают сущности того завета, в котором вошли. Потому что, в общем-то, не знают, что такое жизнь в духе и каким образом жить духом. Ну и, конечно же, все в таком случае воспринимается, как Священное Писание говорит, по плоти. И начинается война по плоти, начинаются проповеди по плоти, начинается служение по плоти. И ну ладно, пускай бы это можно расценить, допустим, как какую-то игру, игрушку, какой-то воспитательно развивающий процесс или такое мероприятие. Но ведь это не несет того, что Господь приготовил нам. Это не несет в жизнь человека безграничное счастье и радости. Причем какой? Такое, что человек не может вместить. Вот мы много, можно приводить много различных сюжетов из фильмов, да и из мультфильмов, когда продюсеры или режиссеры высмеивают жадность человеческую. Когда человеку мало, а он может еще взять. И он уже не знает, как это взять, и все равно пытается взять. О чем идет речь? Речь идет о том, что благословение Божие или его радости, счастье, которое он приготовил для нас, оно столь же безгранично и безмерно. И если оно раскроется перед нами, то в таком случае мы не сможем его все вместить. Но для того, чтобы оно раскрылось, нужно что-то сделать. Вот в течение вот этих 6000 лет, начиная от творения до конца века благодати, все происходит путем человеческих усилий. Есть определенные пути, по которым Господь поддерживает творение, как мы видели и в Старом Завете, и в Новом Завете. Не будем сейчас концентрироваться на этих местах Писания. Вот. Но это всего лишь то, что называется «по милости». Это подобно тому, как, скажем, в нашем мире человек является инвалидом, то есть он не в состоянии обеспечить себе обеспечить себя. Вот. И поэтому в различных государствах, да, практически, наверное, во всех современных государствах есть так называемая пенсия по инвалидности. Деньги, конечно, всегда очень мизерные, но тем не менее они предназначены для того, чтобы каким-то образом не дать этому человеку умереть. Вот. О чем речь? Разве это показывает о том, какие хорошие правительства, или как люди при власти заботятся об окружающих? Ну, конечно же, нет. Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле. Все люди заключены под грехом, то есть в собственном эгоизме. Они в нем живут. Они делают только то, что им надо, то, что им хочется, то, что принесет им что-то. Но когда возникает необходимость что-то отдать, с этим возникают проблемы. Многие люди думают, вот какой я хороший, я добрый, вот если кому-то надо, я помогу, если кому-то надо, я готов пожертвовать. Но как только возникает действительная ситуация, когда это сделать надо, оказывается, нету сил. Оказывается, почему-то возникают какие-то поводы, причины, обстоятельства, почему это не сделать. Или если сделать, ну так, скрипя сердцем, так чуть-чуть, но не в полной мере. Это все то, что Священное Писание называет эгоизм или грех. Вот. Так о чем мы говорим? Ой, Господи.
Худей.
Да. Так вот, почему же тогда все-таки существуют такие вещи, как помощь бедным или государственные пенсии? Да потому что сам Бог так сделал. Потому что это не что иное, как отражение того, каким образом мир устроен. То есть это говорит о том, что наш мир все-таки поддерживается Богом. Независимо от того, даже насколько развращено человечество. И насколько оно будет развращено. Был дан устав Солнцу, был дан устав Луне, были даны повеления Земле. Все, оно крутится, что-то меняется, но в сущности все остается очень стабильным. Если посмотреть различные ролики о процессах, которые происходят в космическом пространстве, то многие вещи там очень нестабильны. Но что касается Земли, она очень стабильна. Если говорится даже про один холм на Земле, который никогда не сдвинется с места, никогда никакое землетрясение его не расколет, не разломит, не переместит никуда. Хотя на Земле такие землетрясения и разломы, что возникают просто километровые глубины ямы. И наоборот, вздымаются горы, как, допустим, это Джомолунгма или Эверест на 8000 километров. Вот, но Священное Писание говорит, что гора Сион никогда не сдвинется. Почему? Не потому, что она лежит на какой-то тектонической плите или еще по каким-то причинам как-то можно умствовать. Хотя те зоны, которые находятся в середине этих тектонических плит, там почему-то тоже возникает землетрясение, никто не знает почему. Вот. Но гора Сион, говорится, вовек не подвинется, никогда не сдвинется. Почему? Потому что Бог все это поддерживает. Потому что все происходит исключительно по его принципам, по его правлению. И Священное Писание говорит неоднократно, что он царствует безраздельно. Никто не может ему помешать. Никто не может ничего изменить. Ничто не может это изменить. Но вернемся назад. В течение этих 6000 лет, века совести, века человеческого управления, века закона, века благодати, как говорит сам Господь Иисус, открытым текстом, Царство Небесное усилием берется. И только те, кто употребляет или прилагает усилия над самим собой, только они могут его захватить. Только им оно подвластно. А остальным, сколько бы вы ни кричали, Господь Иисус, сколько бы вы ни пели песен, сколько бы вы ни слушали христианских радио, ничего не произойдет. Все будет исключительно в плоскости человеческой плоти, в плоскости этого мира, и в сущности никакого влияния на этот мир человек в таком состоянии оказать не сможет. Что же делать? Ответ очень простой, как сказал Господь Иисус. Если Сын освободит вас, то в таком случае истинно будете свободны. Но почему же Сын не освобождает? Сегодня модно говорить человеку, который там прочитал мантру покаяния, что все, теперь он спасен навеки. А спасен ли? А спасен ли? Что говорит Священное Писание? Кто не родится свыше, тот не может видеть и войти в Царство Божие. Разве здесь говорится о том, что кто родился свыше, тот теперь навеки спасен? Отнюдь. И поэтому все послания апостолов просто кишат и всегда говорят, бодрствуйте, смотрите, наблюдайте, сторонитесь, не подходите, поступайте таким образом, ищите этого, стремитесь к этому. И слова Господа остаются также актуальными и в этом контексте. Только те, кто прилагает усилия над самими собой, только они и могут войти в Божье, в небесное царство. А кто не родился свыше, тот и подавно не может, потому что он не может ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ни почувствовать его. Но чтобы войти в него, необходимы усилия. И вот в зависимости от количества человеческих усилий, или когда наберется полная мера исполненных людьми Божьими усилий, тогда придет Христос. До этого момента времени все будет просто откладываться. Подобно тому, как на сколько лет было отложено освобождение Израиля из египетского рабства? Кто помнит? На 30 лет. Авраам, было сказано, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей 400 лет. Но вышел Израиль через 430 лет. 30 лет необходимо было для того, чтобы их заставить что-то сделать. И вы думаете, что это фараон такой плохой был, что он возложил двойное рабство на израильтян? Ну, конечно же, нет. Новый Завет открытым текстом говорит, я тебя поставил для этого, говорит Бог фараону. Я сделал так, никто другой. Я творю свет и тьму. Я творю бедствие и благополучие. Никто другой, никто не избавит от руки моей. И подобным же образом происходит и сегодня. Все будет сгущаться, все хуже, хуже, хуже в этом мире по плоти человеческой. И все для чего? Для того, чтобы заставить народ Божий что-то делать. Что будет с народом, то будет и со священником, говорит Священное Писание. Если священник или человек, который занят служением Богу, не занимается своими вещами, тем, что он должен делать, по крайней мере, то в таком случае на него ляжет бремя его народа. И его жизнь будет еще хуже, чем жизнь народа. Ничего не меняется. Таким же образом, если люди в церкви не будут заниматься тем, чем они должны заниматься, то есть жить в святости, то в таком случае бремя окружающего их мира ляжет на них. И они будут кричать, создавать политические партии, кричать долой этих вот безбожников. А кто сказал, что это путь? Это что, библейский путь? Священное Писание говорит, что только Бог может что-то изменить. Давайте голосовать там за наших братьев-христиан. Проголосовали один раз, второй. Один набил себе банковский счет и свалил. Другой вообще непонятно чем занялся. Какие классные христиане. А чем лучше остальные, которые поверили этому? Ну, да бог с ним, не об этом речь. Давайте откроем послание к Ефесянам. Ну, допустим, первая глава послания, есть и другие места, которые говорят что-то подобное. Первая глава послания к Ефесянам, первая глава.
С самого начала?
Нет, 10 стих. Давайте с 9. Что вот Бог во Христе открыл нам тайну своей воли по своему желанию. Он, ему так захотелось. Почему ему так захотелось? Кто его знает? Мы не в состоянии даже понять это. Как говорит книга Псалмов, как небеса непостижимы с земли, так и милость его непостижима человеком. Почему она и от чего? Когда она начинается, заканчивается, человеку невозможно понять. И вот 10 стих. В устроении полноты времен. Для чего? Это и тайна его воли, то есть тайна его замысла, плана. Чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. Чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. Конечно же, небесное понимается не то, что там за облаками, а, разумеется, высшее духовное. И земное понимается тоже не то, что вот на земле, в огороде, у нас под ногами. А что иное, как низший мир, этот мир, наш мир или плоть? Ну вот, кстати, Новый Завет говорит, плоть, плоть, плоть. Что такое плоть? В буквальном смысле это мясо. Вот, мясо, да вот, мышцы, мышечная масса. Так что в ней сидит грех. Может, аккуратненько ее надо срезать, и греха меньше будет? Ну, конечно же, нет. Ну, простой пример, банальный опыт. Если человек по несчастному случаю лишился там руки, ноги, какой-то другой конечности, мяса в нем стало меньше, а греха? Греха не стало меньше. Отсюда самый простой и банальный вывод, что когда Писание говорит о плоти, то речь идет совершенно не о нашем мясе. Как и в Старом Завете неоднократно говорится, что когда речь идет о жертве, скажем, козлов, баранов, волов, коров, Богу не надо мяса. Ему это совершенно не надо. Вот если он захочет, он сам себе. Если бы он хотел кушать, он бы сам себя накормил. Потому что все его. Захочет, расплодит коров, так что они будут топтать все проезжие части. Захочет, расплодит баранов, так что полный лес будет баранов. Всех волков перетопчет. Это все в его власти. Так о чем же идет речь? Ну, конечно же, не о плоти физической, а о плоти той, которая у нас в душе. Там, где мое «я» делает все для себя, для меня, для моего, и ничего по-другому. Вот что такое плоть. То есть не мясо, не тело человека. Как и Павел говорит, что люди истязают свое тело, якобы чтобы смириться, для того, чтобы уменьшить влияние греха на себя. Да, конечно же, нет. Или когда Священное Писание говорит, страдающий плотью перестает грешить. Какой плоть? Физическим телом? Ну, разумеется, физическим телом. Но любое физическое страдание несет в себе обязательный аспект и душевного страдания. Поэтому люди, которые, допустим, страдают от, как это по-русски сказать, длительных болей, которые сидят на таблетках, на наркотиках, вот, эти люди нуждаются в помощи психолога. Почему? Потому что жизнь для них во плоти вообще становится безвкусной, неинтересной. И все, что они ожидают завтра, так это что опять будут эти боли их истязать. Вот и все. Так не проще ли просто-напросто поставить крест на своей жизни? Вот. Так о чем мы говорим? Мы говорим о том, что страдающий плотью опять-таки не мясом, не мышечной массой, а где? Собственно, в душе человека, внутри. И вот Священное Писание говорит нам о том, что вот это земное и то небесное должны быть каким-то образом соединены. То бишь, когда тень будет совпадать с телом, можно было бы сказать так. Но кто может это сделать? Кому это подвластно? Кому это дано? Ну, конечно же, нам. Конечно же, нам, христианам. Так вот, давайте попробуем понять, каким образом все это дело соединяется. Ну, на банально практических примерах. Вот книга Экклесиаста говорит о том, что за все отвечает серебро. Что это значит? Как это понимать? Ну, наверное, любой человек, не подумав, скажет, ну понятно, что за все бабки. Есть бабки, будет все, что хочешь. Нету бабок, не будет того, что хочешь. Будешь терпеть ограничения. И вот Священное Писание говорит нам о том, что людям нужно работать, нужно трудиться. Ну, давайте попробуем сначала рассмотреть, как нам раскрывается этот мир, а потом мы поймем, проведем параллель и увидим, а что же мы должны делать. Что же такое наш труд духовный? Что это значит? Ну вот, представим себе, что есть некий взрослый молодой человек, который хочет жить самостоятельно. Хочет делать так, как он хочет, а не так, как велят ему родители или требуют с него родители, с которыми он живет. И вот он решает жить отдельно. Нормальный, естественный процесс. А что для этого надо? Прежде всего. Прежде всего нужно заплатить. За что? Во-первых, за другое жилье. Во-вторых, как минимум, за то, чтобы покушать, поспать и избавиться от того, что покушал. Вот. Что для этого надо? Для этого нужны деньги. Ну, давайте пойдем дальше. А что нужно, чтобы этих денег было? Чтобы это серебро появилось? Нужно пойти и заработать их. Правильно. А теперь скажите, а может человек, молодой человек, заработать себе денег? Просто так вот пойти и заработать. Для того, чтобы их зарабатывать, вернее, для того, чтобы устроить себе доход, во-первых, нужна какая-то специальность, какое-то образование. Нужно научиться что-то делать. И для того, чтобы научиться что-то делать, нужно пойти где-то научиться. Ну, как минимум, там, ПТУ, или как там сегодня называется. Если человек хочет быть повыше, нужно пойти вышку закончить какую-то, как минимум. И в таком случае человек становится в состоянии. То есть от того, что есть руки и ноги, еще ничего не зависит. Ну да, можно там пойти грузчиком, но насколько вас хватит грузчиком? Ну можно там халтурами какими-то перебиваться, но на таких делах платят немного. Если, тем более, если ты ничего не умеешь делать профессионально. Обязательно нужно научиться, и после того, как научился, приступить и заняться какой-то деятельностью. На благо чего? На благо окружающих вас людей, на благо окружающего вас общества. Кто так сделал? Кто устроил такой миропорядок? Ну, конечно же, Господь, никто другой. Следовательно, если какой-то человек хочет обеспечивать себя, как минимум себя, то в таком случае он должен научиться зарабатывать. И потом пойти и зарабатывать. Но чтобы это делать, нужно что? Во-первых, с позаранку вставать. Это не хочется. Во-вторых, почти третью часть своей жизни проводить, вообще-то, работая на какого-то козла начальника. Который вообще там может быть нормальным, вменяемым, а может быть вообще невменяемым. Что это? Нужно терпеть, нужно переступать. И под этим давлением, в этой неблагоприятной атмосфере, работать на благо общества. И причем как? Продуктивно. Не будет продукции, если человек, допустим, пришел вовремя на работу, но ничего за рабочий день не сделал, кто ему заплатит за это? Он может сказать... Я был на работе, я вот с 8 до 5 отсидел. Или как там, у кого? Ну, ему скажут, а что ты сделал? Что толку, что ты пришел? Да, ты должен приходить, есть это в договоре, но ты должен что-то выполнить за этот рабочий день. Каким-то образом начальник, или как сегодня модно говорить, менеджер, или администратор, дает задание и руководит этой деятельностью. И вот только когда эти условия будут исполнены, тогда появится то, что называется серебро. И вот уже имея это серебро, можно как-то устраивать свою жизнь. Ну, а если уже семья, то еще и устраивать другие жизни. Все просто. Кто установил такой миропорядок? Конечно же, Господь. А теперь давайте попробуем понять, а что же Библия нам говорит таким образом, или что Господь нам показывает? О том, каким образом живут люди по закону Духа жизни. Ну, во-первых, что такое серебро, которое за все отвечает? Что это такое? И его нужно постоянно, прибыль, постоянно, постоянно, постоянно. Его никогда не бывает много. Денег никогда не бывает много. Что же такое серебро? Когда человек вот просто родился свыше, и вот он продолжает жить и существовать, со временем он поймет, что что-то не так с моей христианской жизнью. Я вроде как-то заповеди тут исполняю, я вроде как-то тут что-то плохо не делаю, вроде как-то, скрипя сердцем, там, десятую часть денег отдаю. Но разве это Богу надо? Разве это Богу надо? Скажите, разве для этого нужна была смерть Христа? Этим люди занимались и до того, как Христос пришел. И занимаются те, кто и не знает Христа. Зачем же тогда Христос умер? Ради этого? Ну, конечно же, нет. Священное Писание говорит, что Христос умер для того, чтобы нам был открыт доступ к благодати. То есть, чтобы у нас появился доступ к вечной жизни, которая в этом мире недоступна. Она никому недоступна. И поэтому жить по духу в этом мире невозможно. Но возможность появляется тогда, когда свыше приходит сила. Когда свыше приходит сила. Благодать. То, что называют Священное Писание. Когда от престола благодати приходит благодать в мою жизнь. И что же делает эта благодать? Эта благодать делает меня способным жить духом. И ее нельзя скопить так, чтобы мне хватило ее на завтра. Да ее нельзя скопить утром так, чтобы мне хватило ее до вечера. Она должна течь, как река, показывает Священное Писание, постоянно. Но, когда мы говорим про серебро, оно не льется рекой в этом мире. Речь о чем? Речь о том, что благодать тоже не льется просто так рекой. Иначе не нужно было бы прилагать усилия. Зачем же тогда Христос умер? Христос как раз и умер для того, чтобы открыть нам доступ к ней. Иначе нам нужно было бы сначала достичь такого невероятного уровня святости, чтобы получить доступ к этому престолу. Но нам сегодня не нужно это. Все, что нам нужно, просто-напросто получить ее. Ну как можно налить что-то в кружку, если она будет перевернута? Никак. Как можно кому-то помочь, кто не нуждается в помощи? Никак. Как можно помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогли? Ну, конечно же, никак. Аналогичным образом и благодать не изливается туда, где ее не просят. Поэтому апостолы говорят, ребята, постоянно находитесь в молитве. Что это дает? Это дает нам то, что есть приток благодати. И тогда появляется сила и возможность жить духом. Без этого жить духом невозможно. Ну, можно скопить там, допустим, энную сумму денег и сказать своей душе, ешь, душа, пей и наслаждайся. А что будет завтра? А завтра будет следующее. Первое. Завтра придет инфляция, которая съест половину этих денег. Завтра придут налоговые и всякие прочие пожарные, санитарные инспекторы, которые прознают, что там завелись деньги. Завтра заинтересуется криминальный мир всем этим, что там вводятся деньги. И начнется то, что попытка их защитить, если они все не утекут в эти все дела. Поэтому Господь и говорит, ребята, не собирайте здесь на земле. О чем речь? Опять-таки о деньгах? Да нет. Вы не сможете набрать себе благодати за одно-два служения. Ее нужно постоянно получать. Следовательно, для того, чтобы ее получить, нужно сделать что? Просто поднять свою душу к престолу Божьему. Опа, а как это сделать? Что это значит? Это значит подпрыгнуть там, на 9-й этаж забраться, на 16-й, чтобы поближе к Богу. Но там тоже престол будет вообще дальше, чем ближайшая вселенная. Ничего подобного таким образом не получится. Как мы говорили, есть духовный принцип, духовный закон. Если есть совпадение по свойствам, есть и близость. Если нет совпадения по свойствам, это будет отдаление. Как бы люди себя не тешили мыслью, я дитя Божие, я там хороший, святой, Бог меня простил, искупил. Но если ты живешь, как люди этого мира, ты находишься в таком же удалении от Бога. Но у тебя есть возможность поднять свою душу, возвысить ее. Каким образом? Отказавшись от всего того, чем живут люди этого мира. Мы уже говорили неоднократно, похоти. И это очень хорошая, это очень приятная вещь. Что такое похоть? Похоть — это когда человек зарабатывает собственными усилиями, обеспечивает себя самого, и такое хорошее в этом мире. Это все похоти этого мира, к сожалению. Это неплохо, это хорошо, но есть маленькое но. Это не свято. Почему люди хорошие страдают в этом мире? Почему они погибают? Почему Бог им не помогает? Почему они не слышат Бога? Потому что они не святы. Даже в Старом Завете не говорится: оправдывайтесь и будете праведными, потому что я праведен. Разве так говорится? Конечно же нет. Прихорашивайтесь и будьте хорошими, одобряйтесь и будьте добрыми, потому что я добр. Разве так говорится? Конечно же нет. Говорится как? Будьте святы, потому что я свят. Выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, то есть то, что не святое. Но как живут христиане? Получили благодать, получили кусочек радости и пошли заниматься собственными делами. Замечательно. Все хорошо, мы же с Богом, вот Святой Дух. Но зачем это было дано? Да для того, чтобы ты начал жить и жил этим, а не почувствовал себя хорошо. Я сегодня покушал хорошо, все, завтра на работу не иду, мне классно. Так получится? Ну, завтра опять кушать захочется. А в духовном смысле это значит, попадешь обратно в плоть и будешь плотским, как люди этого мира. И утешать себя: я дитё Божие, я дитё Божие, я спасен, я хороший, я добрый. И князь этого мира тебе будет только поощрять: да-да-да-да-да, ты ходишь на служение, ты Библию читаешь, ты даже молишься иногда, да-да-да-да-да, у вас же там есть христианские кинотеатры, у вас есть христианские пикники, у вас там христианские мероприятия всякие, да, ребята, да-да-да, вы хорошие. А где духовная жизнь? А где вечная жизнь? А ее нет. А зачем она нужна? Ну, конечно же, князь этого мира в этом не заинтересован. Поэтому он будет все поощрять, чтобы вот наполнить и христианский мир хорошими похотями, хорошими занятиями, добрыми, но только не святость, только не вечная жизнь. И как только человек поднимает голову и говорит: Боже, я хочу так жить, что говорит Писание, он тут же получает по голове, он тут же становится гонимым. Не обязательно от вне, прежде всего изнутри. Если вы не можете справиться с гонениями на вашу душу внутри себя, забудьте про внешние гонения. В них толку не будет. Что такое внутреннее гонение? Что это такое? Кто это такие враги? Это похоти, которые восстают на нашу душу. А как они восстают? Как они поднимаются? Пятачки с рогами выходят? И видение кругом, пятачки с рогами такие ходят? Ну, конечно же, нет. У нас появляются мысли: вот мне надо это сделать, мне надо это сделать, это. А в рабочий день вообще-то какая молитва, надо бегом на работу бежать. Потом по дороге быстренько помолюсь, там исповедуюсь, и все будет хорошо. А духом можно так наполниться? Невозможно. Почему? Потому что душа не стала перед престолом Божьим. Почему не стала? Потому что нет совпадения по свойствам. Его нет. С Богом не сказали доброе утро. Не наполнились им. И что в душе творится? Хорошие заботы этого мира. То, о чем говорит Господь. Ели, пили, женились, покупали, продавали и так далее, и так далее. До тех пор, пока не пришел потоп. Разве плохим занимались? Господь не говорит там: грешили, блудодействовали, прелюбодействовали, убивали, грабили. Об этом вообще речи нет. Это уже что-то такое из ряда вон выходящее, что даже этот мир сдерживает. Потому что он понимает, что не сможет существовать таким образом. Конечно же нет. А самое банальное занятие нашего мира. А как же их наполнить духовно? Так вот, подобным же образом, если я тружусь во славу Господу, это значит, что каждый Божий день мне нужно вознести свою душу, чтобы получить благодать. Получить некое ощущение того, кто я сегодня. Ощущение того, что я действительно дитя Божие, а не пытаться убеждать себя: я дитя Божие, я дитя Божие, я дитя Божие. А как получить? Нужно отбросить и сказать: стоп. Стоп всем моим мыслям, всем моим планам, всем моим нуждам, желаниям, потребностям и так далее. Почему? Потому что Он заботится обо мне. Он печется о вас. Не будьте как язычник, который ищет, что пожрать, во что одеться, где с кем поспать, а потом уже на служение сходить. Прежде всего ищите Божьего Царства. Откуда оно происходит? Власть. От Божьего престола. Конечно же. И все остальное приложится. Сегодня приложится. Все, что нужно сделать, сегодня будет сделано. Но я могу себя загонять. Так, у меня это. Ой, елки-палки, а что ж мне делать? Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти, не так ли? Ну так ли? Благодарение Богу, Господу, через Господа Иисуса Христа, который избавил. Каким образом избавил? Через веру. Что такое вера? Как она видна? Как она ощущается? Я ощущаю, что я есть перед Богом. А эта возможность становится тогда, когда прежде всего я сбросил с себя всякое бремя. Плевать на все. Плевать на весь окружающий мир. Потому что возлюби Господа Бога твою всей своей душой, всем своим сердцем, всем своим разумением, всеми своими силами, всей своей крепостью. Разве не такова заповедь? Ну, в синагоге обязательно каждый Божий день по несколько раз это повторяют. Все дружно, хором. Как классно было бы, если бы хоть один раз в неделю это повторяли в церкви. Если всем своим сердцем, это значит, что, ну, Бог, давай быстренько мы с тобой тут сейчас пообщаемся, и я пойду делать свои дела. Ну вот, ура, получилось, наполнился духом, хорошо, Бог меня любит, все, я побежал делать свои дела. Разве так? А нет. Все начинается с того, что я получаю ощущение того, кто я. Есть у меня нужды, есть что мне надо сделать, это меня не беспокоит. Куда? К престолу Божьему. Господь, ты это реши. И после этого, когда я действительно смог опустошить свой дух, стать нищим духом, вот их и есть Царство Небесное. И вот тогда приходит это серебро. Но чтобы оно пришло, я должен его заработать. Я должен приложить усилия, победить самого себя. Выбросить все, что мне сует этот мир. Сначала тебе хочется, ну тебе же хочется это, тебе же хочется это, давай сделаем это, тебе же надо это, давай сделаем. Если это не работает, ты должен бояться, ты должен это сделать, ты должен это сделать. Если не сделаешь, тебя накажут, если нет, то ты... Это что, это голос этого мира? Голос князя этого мира. Но когда есть приток благодати, когда я ощутил себя небесным человеком, в таком случае нужно в этом оставаться и посмотреть, а что же Господь будет теперь делать, каким образом будет решать все мои нужды. Но в данном случае я уже буду в нем. И как я уже пытался это говорить, я буду делать не для себя, не потому что я должен, не живя собой, а испытывая и ощущая самого Христа в себе. И чем больше я его ощущаю, чем более длительное время я это делаю, вот и начинает литься вечная жизнь. И таким образом происходит рост, духовный рост и накопление духовного опыта, что в итоге потом дает возможность перейти на более высокий план бытия, а потом еще на более высокий план бытия, а потом еще на более высокий план бытия. И так до престола Божьего и в конце концов до высшего Гана Эдена, до высшего рая. Не добрыми делами зарабатывается рай. Ни хорошими поступками, и не десятиной, и не пожертвованиями. Если я и тело мое отдам на сожжение, вы же помните, а не имею того, что небесное в себе, грош цена тому всему. Но вот Новый Завет говорит, чтобы соединить под главой Христом и небесное, и земное, и все это происходит каким образом? Что соединяет в нашем мире небо и землю? Дождь? Так и слово мое, говорит Господь, когда оно сходит. Что такое его слово? Что такое слово Божие? Это какие-то речи, какие-то фразы, какие-то понятия? Ну, конечно же, нет. Это сама жизнь. Это само ощущение, это свет. Я начинаю видеть окружающий меня мир другими глазами. И вот таким образом, когда я живу таким, по такому принципу, я делаю угодное Богу. Почему я иду на работу? Потому что мне бабки надо. Потому что за электроэнергию надо платить. Детей надо кормить? Да, правильно. Но проблема в том, что ты находишься в нечистоте. Ты не свят. А делаешь все хорошее, правильное. Но если мы говорим о святости, то в таком случае это надо соединить. То бишь, получить эту благодать и делать действительно это, все то же самое, но со Христом. Во славу Богу. А не чтобы начальник меня не ругал. Во славу Богу. А не чтобы спиногрызом этим в рот что-то засунуть. Вот в чем смысл. И таким образом небесное и земное потихоньку начинает соединяться. Соединяться, сливаться. И закончится все тем, что вся земля будет полна славы Божией. С камнями полевыми у тебя будет союз. Со зверями лесными у тебя будет договор. Во всем вы будете видеть руку Божью. Но с чего это начинается? Банально, с серебра. Нету благодати в этом мире, она изливается от престола Божьего. И ее надо оттуда получить и использовать, и расходовать. И вот Священное Писание неоднократно говорит о том, что Бог постоянно был недоволен тем, что Израиль, который уже получил, вошел в обещанную землю, как только они получат хороший урожай, сразу жертву кому? Ваалом. Как только бедствие, жертву кому? Ваалом. Для чего? Почему? Ответ очевиден и очень прост. Потому что тебе надо серебро. Потому что тебе надо то, что ищут люди этого мира. Поэтому они и обращались к Ваалам. А кто такие сегодня Ваалы? Это похоти этого мира, кумиры, интересы этого мира. То есть интересы человека, который живет в этом мире. А какие у него интересы? Есть, пить, жениться, покупать, продавать, строить, рушить, накапливать. Вот они все, Ваалы. И когда люди молятся, Бог, дай мне. Это и есть жертва Ваалу. Почему? Потому что кто уклоняет ухо от слушания закона, того и молитва. Мерзость. А когда же она будет не мерзостью? Тогда, как Священное Писание говорит, если пребудете в нем, во мне, говорит Господь, то чего не пожелаете, просите. И дано будет вам. Почему будет дано? Потому что это будет его воля. Потому что вам будет хотеться того, чего хочется ему. Вы будете ощущать себя, во-первых, небесным человеком, новым Адамом. И получать все свыше, все, что вам нужно. Помните, мы говорили, я рисовал вам эту картинку про то, как вера развивается и взращивается. Давайте ее откроем еще раз. Она у нас была.
Жалко.
Вот здесь вот. Одну минутку. Притча. Вот это она, кажется. Алло, да, вот это она. Давайте я скину ссылочку вам в чат. Откроем еще раз. Пошла? Проверяем. Да, ура, пошла. Помните, мы говорили о том, что вначале нужна влага. Нет влаги, солнце все сжарит, все спалит. Так вот, эта влага и есть не что иное, как поток или свет святости. Когда я становлюсь нищим духом для себя, когда я опустошаю свой дух от всех своих занятий, забот, проблем, нужд, желаний, что мне хочется сделать, что не хочется мне делать, что я должен делать. Ничего я никому не должен. Я выкуплен кровью Христовой из суетной жизни этой. Кровью Христовой я выкуплен. Он меня искупил, выкупил. Все. Для чего? Разумеется, для святости. И вот, вот эта влага, вот это состояние, ничто иное, как, вернее, это состояние, ничто иное, как то, что отражено как влага. То, что соединяет небо и землю. Это первое ощущение, когда я опустошаю свой дух. И дальше, конечно же, возникает необходимость в более высоком благе, то есть еще большей благодати. Как говорит Писание, благодать на благодать. Конечно же, я начинаю ощущать Бога как своего родного отца. Причем еще лучше, чем родного отца. Вот тогда я не убеждаю себя в том, что Бог меня любит, а я это ощущаю. И переубедить меня в этом невозможно. Как невозможно меня переубедить в том, что солнца нету. Оно же светит. Как это его нет? Это может быть мираж, это может быть там плоская земля, там еще что-то. Но оно есть, я его вижу. Да даже если его и нету, ну есть же свет, который от него приходит. А мне именно это и надо. И все это приходит благодаря чему? Благодаря тому, что я прихожу перед престолом Божьим. Будем приступать к престолу благодати для получения милости и своевременной помощи, говорит нам посланник евреям. Будем, давайте будем, делаем. Делаем, это то, что нам надо делать. Нам не надо по сторонам смотреть, кто как плохо там делает. Нам надо делать это, приступать к престолу благодати и получать что? Ощущение внутри себя, Святого Духа. Когда Святым Духом вы наполняетесь, тогда, во-первых, вы, конечно же, ощущаете все, всю эту истину. Что вы дитя Божие, что вы человек Божий, что Бог вас любит. Вы все это ощущаете. Но сначала нужно что? Опустошить свой дух. А если не получается? А если не получается, нужно кричать за помощью. Боже, помоги! Иисус, помоги! Не могу, не получается, хочу, не могу. Спасай, меня насилуют. Избавь меня от этих враждебных сил, которые восстают на мою душу. Избавь меня от этих окружающих меня негодяев, которые зажирели в своем этом вот. Избавь мою душу, Господь. Вот они, псалмы. И разве Господь не ответит на такую молитву? Ну, конечно же, ответит. Он тут же воссядет на кровав и понесется на крыльях Духа. Вернее, он только этого и ждет. Потому что таким образом я поворачиваю к нему вот так вот свой сосуд, а не вот так, чтобы туда что-то влили. И вот когда туда вольют, это и называется вечная жизнь. И тогда я живу у Христа. Тогда я пью Христа, тогда я его ем, я наполняю, и в моих жилах течет его кровь. Но если этого нет, если никто не кричал о том, что насилуют, а начал поворачиваться к тому, чем занимаются люди этого мира, то есть к нечистому, вот это и называется духовный блуд. Блудить с валами, блудить с фигурами, блудить со стартами. Каким божествам ты еще не приносил жертвы, Израиль, говорится у пророков? И даже 40 лет в пустыне, разве вы мне приносили жертвы? Вы приносили жертвы Баалам, вы носили звезду бога вашего Римфана. О чем речь? Там же было облако дыма, облачный столб. Там же такие чудеса творились. А что же они поздыхали все там? Потому что так и не получили того, что им надо было. Того, что должны были получить. И они только говорили, дай нам жрать, дай нам мясо, дай нам пить, дай нам все, дай нам это. Дай. То есть, они, выйдя из Египта, они остались египтянами еще хуже. Египтяне, им хорошо, они хоть Бога не знают. Они там побоялись, там удалились подальше. А эти в лицо Богу просто плюют. Так что, Писание говорит, что у него даже терпение закончилось. У кого? У долготерпеливого. Так что он не просто решил себе, а он даже поклялся, вот эти козлы не войдут в мой покой. Не войдут. Он поклялся даже. Представляете, как надо было разозлить Бога, чтобы он даже поклялся? Чтобы, не дай Бог, я больше не передумал, потому что если я поклялся, это значит, я уже не могу нарушить это. Если поклялся, допустим, там, если женщина поклялась, взяла там на себя какой-то обет, то ее муж может сказать: «Я тебя освобождаю». И она свободна. Есть кто-то выше, кто может это все дело разрулить. Если какой-то обычный Божий человек поклялся в какой-то глупости, то для этого есть служитель, который может его освободить. Если священник или служитель, то над ним есть еще кто-то, кто может помочь. А кто может Бога освободить этого клятвы? Никто. Поэтому он поклялся: «Эти козлы не войдут в мой покой». Почему? Да потому что они постоянно блудят. То пожрать, то попить, то на курорт, то огород, то работа, то телевизор, то стиральная машина, то детям одеться, то школа, то еще что-то. Разве это плохо? Это не плохо, это просто нечисто. Это просто не свято. Вот и все. И поэтому говорить о высшей благодати в нечистые сосуды, как можно? Говорить о приближении к Богу, который свят, как можно? Поэтому мы вот так долго и говорим о том, что такое вера, о том, что такое святость, о том, что такое мертвые дела. Мертвые дела — это не грехи. А мертвые дела — это все, что не святое, все, что отделяет тебя от Бога. И чувствуется это в совести. При одном условии: если ты приходишь в Божье присутствие, если ты приходишь перед Божьим престолом, тогда вся эта нечистота будет раскрыта и будет ощущаться в совести. Вы не ощущали такое состояние, когда вам, ну, банально надо бежать на работу, а вы знаете себе, что надо все-таки как-то с Богом поздороваться? И вы начинаете метаться. Что делать? Бежать на работу или здороваться с Богом? Как это дело совместить? И внутри возникает такая борьба, такой конфликт. Какой-то такой, как на иголках сидишь. И думаешь, как бы сделать так, чтобы побыстрее помолиться, чтобы я мог... Проблема в чем? Проблема в том, что вот это состояние говорит о том, что ты раб. Ты раб похоти. Ты раб мирской похоти. Тебя тобой завладел князь мира. Ты только протер глаза, вдохнул воздух этого мира, оно уже у тебя внутри. И, будучи рабом, ты хочешь Богу еще принести какую-то жертву, чтобы Бог тебя, раба этого мира, не наказал. И чувствуется такое в совести, что-то не так, что-то внутри дискомфорт. Что это такое? Это говорит о том, что ты уже в нечистоте. И прежде всего нужно все это выбросить, освободиться. Не получается — кричать к Богу. И вот таким образом и происходит то, что называется духовная жизнь. Я иду и зарабатываю серебро. Я прилагаю усилия. Я заставляю самого себя благословлять Бога. Я ищу, как это сделать. Я стараюсь, тренируюсь. А что мы говорили о том, когда говорили про вещи этого мира? Что нужно, чтобы зарабатывать деньги? Образование. Так же самое, чтобы понять, как это делать, нужно что? Прийти и послушать Божье Слово. Научиться. Получить какое-то видение, какое-то понимание. Но я не могу это передать все. Я могу только объяснить, показать и рассказать. А доступным становится тогда, когда вы начинаете это делать. Это закон этого мира. То, что называется второе сокращение. Невозможно сначала понять, а потом сделать. Невозможно сначала почувствовать, ощутить, получить, а потом сделать. Не получится. Так устроен этот мир. Так же самое, как невозможно прийти в магазин, взять что-то, стулья, а вечером деньги. Не получится. А можно стулья утром, а деньги вечером? Можно, но деньги вперед. Правильно? Правильно. Так вот, все, что я говорю вам, все, что Господь, вернее, вам дает, то, что я говорю, я говорю. А то, что доходит до ваших сердец, это уже говорит Господь. Так вот, все, что вам говорит Господь, становится доступным и ощутимым, когда вы начинаете делать. Не добрые дела делать, а святые. Не этому миру служить, а Богу. И теперь становится понятным, что о чем же говорит нам этот мир. Вот он, почерк Творца. Он говорит нам и показывает: ребята, благодать нужно заработать, как бы. То есть приложить над собой усилия. Это тяжело. Иной раз это просто очень тяжело. А иной раз это невозможно тяжело. Я-то рассказываю все так последовательно и так сжато и красиво, потому что на меня время поджимает. А в действительности у меня уходили на это годы. А еще если учесть, что у меня образования не было и некому было меня научить, ну так и десятки лет. Но когда оно все пришло, и тогда я начал это делать. Вернее, я начал сначала делать, и потом оно начало потихоньку приходить. Там споткнулся, там не получилось, тут не вышло. Куда? В Писание. А что же говорит об этом Писание? А, Писание говорит, что проблема не так дух немножко настроен. Не того ищу, не туда смотрю. Ладно, попробуем так. Начали смотреть по-другому, начали искать другое. О, что-то получилось. Потом бабах, опять еще хуже. А что ж такое? Куда? К светильнику, в Писание, который покажет тебе, что Бога нет. Он покажет тебе, где твоя нога стоит и небольшой участок пути. Знаете, как вот с фонариком или со свечкой посреди ночи. Вы там много не просветите, но дорожку себе, чтобы не споткнуться, вы увидите. И апостолы говорят, что вот Писание — это светильник. Обращайтесь к нему, чтобы увидеть, что с вами происходит. И немножко что делать? Небольшой путь. Много он не осветит. Но чем больше мы будем это делать, чем больше мы будем этим заниматься, практиковать духовную жизнь, вот тогда будет приходить и опыт. Даже человек, который научился, разве он становится сразу специалистом? Тот, кто закончил там какое-то учебное заведение, даже высшее, а практики не имеет, ему еще грош цена. У него нет опыта. Вначале он будет просто запарывать свою работу, запарывать материал, запарывать отчеты, деньги, прочие вещи, которыми он занимается, потому что нет опыта. Мир не так прост. Нужно научиться. О чем это говорит нам? О небесном. Да, конечно же, о том, что и здесь, то точно так же. Все постепенно. Но оно будет постепенно, если я буду приходить к престолу Божию. Если мы будем, как говорит нам послание к Евреям, если мы да приступаем к престолу благодати. Вот так вот оно и течет все. А все остальное называется духовный блуд. И есть большая блудница этого мира, с которой блудодействуют цари земные, с которой блудодействуют все люди. Это что? Это наслаждение этим миром, вещами этого мира, которые маленькие. И люди думают, строят себе планы, ведь с Богом же заложен интерес к большому счастью, к большой свободе, к изобилию. И они думают, что, собирая крохи света в этом мире, не смогут это получить. А что Господь говорит? Да если ты весь мир приобретешь, ты все равно этого не получишь. Не получишь, потому что это духовное. Его нельзя вместить в объекты этого мира. Невозможно. Но можно получить и соединить, и тогда и в этом мире раскроется, что Бог, Его Царство, Его благодать, Его жизнь в теле, в этом мире. И когда нас наберется достаточное количество, достаточно святых людей, тогда и вся природа изменится. И животные перестанут страдать, потому что раскроются сыновья Божии. Вот он замысел, вот он план Божий. Но пока, в течение 6000 лет, это происходит вот таким образом. Евреям нужно заповеди делать, а нам нужно жить по своей Торе. По Торе Духа Жизни. Или по Агаде Святого Духа. Водительство Святого Духа, руководство Святого Духа. У них есть Агада. И, кстати, если так по-еврейски говорить, это будет Агада. Агада Труах Хакодыш, то есть водительство Святого Духа. И нормальный еврей поймет, что это есть у них такие труды, такое собрание святых написаний, которое называется Агада, водительство, то есть как жить свято. Поэтому водительство Святого Духа — это не так, что так вот так, что-то там, так-так-так, чуть-чуть тут чувствует, так-так-так, тут-тут чуть-чуть чувствует, так-так-так, а теперь чуть-чуть тут, так-так-так, кто-то там исцеляется, так-так-так, кто-то что-то тут происходит, что-то там Бог делает или что-то не делает, или вообще там что-то происходит. Это водительство? Это пародия, это ерунда. Водительство Святого Духа — это когда Бог берет и руководит тобой, всем твоим сердцем, и ты начинаешь видеть прежде всего, а потом уже и слышать. Потом появляются уши, чтобы слышать заранее. И в эти уши вкладывают то, о чем говорится. Кто имеет уши, пускай вкладывает. А кто не имеет, бестолку все будет. Все будет в притчах, все будет вот в объектах этого мира и так далее. Вот. Поэтому давайте откроем еще одну страничку, в общем-то, то, с чего и начиналось. Я думаю, теперь они станут более понятными. Да, вот эта страничка, я даю ссылку, чтобы не мучились. А, вот уже ссылка есть. Да, вот это она. Всем мои старания на благо Божьего Царства. Давайте откроем пятый рисуночек. Вот теперь и посмотрите, теперь вы понимаете, что значат эти человечки. Это мой выбор, кем быть. Первый, который слева, быть человеком этого мира. Заботиться, это значит заботиться о вещах этого мира. Даже если я себе напишу на лбу «Иисус воскрес». Даже если я буду там, вставлю в уши плеер и буду слушать христианскую музыку. Даже если я буду там целый день проповеди слушать. Ничего не получится. Потому что Царство Божие внутри. А много слушать только утомлять будет. Когда я получил вот это вот что-то, вот все, мне достаточно на сегодняшний день. И я должен жить этим. Хватит. Нужно остановиться. Искать этого. Оно уже есть. И теперь мне нужно это использовать. Жить этим. Ощущением, которое я получил сегодня. Ощущением Христа. И оно меня поведет. Тут же обстоятельства сегодняшнего дня будут вращаться только вокруг этого. Потому что это Бог. А все будет вращаться вокруг Него. Испытания придут. Испытания. Для чего? Для того, чтобы я был не просто наполнен Духом, а чтобы был в силе Духа. Вот как. Я могу это и потерять. Растратить, опять уйти. И это нормальное явление, когда с неопытными христианами, с младенцами это происходит. Все нормально. Не надо отчаиваться, нужно просто кричать к Богу. Помоги. Ну, как ребенок. Дали ему там на мороженое, ребенок пошел, купил себе жвачку. Приходит домой, мама, я жвачку не купил. Я мороженое не купил, я жвачку купил, а мороженое хочу. Ну на тебе еще денег, иди купи, только мороженое купи. Так и здесь, вам дали благодать? Ее безмерно много. Вам будут давать каждый раз, как будете просить. Для чего? Для того, чтобы вы жили вечно. Не получилось, засуетились, но то Бог с ним. Не сдавайтесь. Не убивайте себя самосудом. Никто вам не дал права себя судить. А просто возьмите и вернитесь. Попробуйте, попытайтесь. Покричите к Богу. Иисус, всякий, кто призовет имя Господне, что?
Спасется.
Да и аминь, и всегда, и сегодня. Не спасся вчера или там 10 лет назад, а сегодня спасется. Вот оно, спасение, жизнь вечная. Вот за что Господь умер. Зелененький человечек означает, у меня тоже есть выбор быть религиозным человеком. Не грешить, не пить, не курить, не ругаться матом, не воровать, не обзываться, не прелюбодействовать, не и так далее. Это зелененький человечек, но в нем тоже нет святости и вечной жизни. А вот этот вот светящийся человечек, вот это вот мой выбор быть новым человеком. Это мой выбор опустошить свой дух и искать Царство Божьего прежде. А вот все, то, с чего начиналось, откройте первую картинку. Здесь же. Мы читали, мы искали, мы думали, мы себе представляли. А можно ли представить Божий? конечно, невозможно. Но это были определенные усилия на пути. Ничто иное. Но, к сожалению, очень много тех, кто в этих усилиях находится очень длительное время. Почему? Потому что, когда приходит благодать, есть время для работы в нашем мире, а есть то, что называется праздники. И на праздники дают нам иногда премии, иногда подарки, иногда открытки. Ну, короче говоря, начальники чем-то таким радуют. Конечно, всякой ерундой, там, как подарят этот подарок, думаешь, блин, да что с ним делать? Куда его выкинуть? И выкинуть жалко, потому что новое. И оно мне не нужно 100 лет, это дешевка. Но сделали подарок. Но, опять-таки, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что этот мир, он является тенью. Это значит, что подарки делают и свыше. Приходит момент времени, когда благодать сама опускается на вас. Почему-то. Почему-то вы вдруг понимаете, вдруг наполняется жизнь светом. Вы начинаете ощущать Бога. Вы что-то начинаете просматривать. Но вы ничего не делали. Это праздник. Это как на праздник дают. Просто. О чем и говорится. 3 раза в году весь мужской пол должен прийти ко мне, чтобы получить особую благодать. А помимо всего прочего, в году были еще масса других праздников, на которые давалась эта благодать. Ну и, разумеется, каждую Божью неделю шаббат. Каждую Божью неделю шаббат. Тоже дается просто сверху, без усилий. То есть не надо отчаиваться. Есть будни, есть и выходные. А есть еще и праздники, когда дается особая благодать. И вот это праздники, когда вы ощущаете, вы ничего не делали, но вдруг вы ощутили. Да, вот же он Бог, вот я чувствую, как он меня любит. Я себя ощущаю Божьим детем, я себя ощущаю небесным человеком. Я себя ощущаю во Святом Духе. Это что? Это праздник. Но на празднике никогда вам не дадут столько, чтобы вы всю неделю кушали. Разве не так? Вот. Ну и третья картинка. Кстати, в законе говорится тоже о том, что обеспеченные, ну или, по крайней мере, самостоятельные евреи, ну, семьи, должны на праздник также дать бедным что-то, чтобы и у них был праздник. Не просто что-то для отмазки, но чтобы и у них праздник был. Вплоть до того, чтобы бедняков пригласить к себе в дом, чтобы вместе отпраздновать, чтобы у них тоже был праздник. Речь идет о чем? Конечно же, не о том, что мы должны бомжей в дом водить, а речь идет о том, что если даже у вас нету сил, если вы даже не умеете, ничего не получается, и стараетесь, и все равно ничего не получается, все равно будет праздник, когда Бог вас обязательно возьмет. Почему он дал такой устав? Потому что он такой. И тот, кто так поступает, сливается с ним по свойствам и приближается к нему. И это говорит нам о том, какой же он. Что все равно он вас приведет в свой дом, все равно вас накормит, напоит, облелеет, облюбит, обцелует, все равно. И вот, когда он вас обцелует, вы себя чувствуете вот так вот, как вот на этой третьей картинке. Но когда вы это почувствовали, удержите это в духе. Вот это то, к чему нужно стремиться. Это то, ради чего нужно опустошать свой дух, чтобы в будние дни это пришло. Потому что в таком состоянии этот Жорик, он наполнен духом, но он не в силе духа. Как только он выйдет за ворота, тут же он наполнится духом этого мира. Потому что противостоять ничего не умеет, еще нету сил. Но когда он будет стараться и противостоять, вот тогда он наберется силы Святого Духа. У этого растения будет появляться хороший ствол, на котором будет расти уже жирная листва, и которая сможет принести плод. А на хиленьком, сами знаете, какие плоды. Не надо вам это рассказывать. Поэтому, видите, это то, с чего мы начинали, и фактически это все то, о чем мы говорим вот уже год или сколько, или больше. Так берите и приходите к престолу благодати. Все, что я могу сделать, дать вам образование, а опыта набираетесь только вы сами. Зарабатывать вы должны себе сами. Пока мир существует по этим принципам. И пока духовный мир также существует по этим принципам. Никак иначе. Вот, видите, как много нужно делать. У нас есть на каждый день во сколько забот. Каждый день во сколько забот. А другие христиане еще, так что же нам сделать Божье дело какое? В какую бы нам Африку там отправить там конфетки там? В каком бы кинотеатре нам там раздать буклетики? Но это все хорошо, но без вот этого все это просто пустая трата времени. Все эти евангелизации, все эти кормления, все эти гуманитарки и прочее. Без этого главного это все не имеет никакого смысла. Красный крест делает в тысячи раз больше. Так что Красный крест спасется? У него есть одна проблема, он немножко не святой, он немножко нечистый, поэтому тоже не спасется. Но если в таком состоянии, в состоянии святости, вы сделаете чуть-чуть, вот это будет золото, а не тонна угля. А за чуть-чуть золота можно купить и несколько тонн угля. Не правда ли? Но скиния, как вы знаете, строится не из угля, а она строится из золота, которое стоит на серебре, на серебряных подставочках. Все, что в скинии стоит на земле, стоит на серебряной подставочке. Ну, исключая жертвенник, двор и так далее. Все божественное, все золотое строится на серебре. Где это серебро? Это мой пустой дух, это мое стремление жить в святости. Это мое желание, которое я должен возгревать в себе, поднимать из глубины, как из колодца, доставать эту воду. Вот, ну, я думаю, задание вам уже понятно, чем заниматься в свободное от группы время. Как жить, к чему стремиться, надеюсь, тоже понятно. Но может быть есть какие-то вопросы, может есть что-то непонятно. Может быть будут вопросы по ходу дела. Ну так пишите, звоните. Всегда с удовольствием. Поможем. Это наша забота. Вот. Ну, если вопросов нет, тогда слово пастору. С миром Божьим. Да, я прошу прощения.
Получается перерыв, да?
Да, я прошу прощения. Хочу передать вам то, что Господь вот напомнил мне. Господь хочет вам передать, что над каждым из вас, кто находился в нашей группе, Господь говорит, он возложил такой небольшой венец. И вот что он еще хочет сказать, смотрите, чтобы его кто-то не похитил. Венец – это что-то такое, что не принадлежит телу, но находится над телом, причем над головой даже. И этот венец украшает все тело. Украшение такое для головы. Так вот, этим украшением является тот свет, который вы получили. Смотрите, чтобы кто не восхитил, не украл у вас его. И будьте благословенны. Да, все, извини, Сереж.
У нас, я говорю, у нас перерыв пока, да?
Да, да, пока будем, сделаем перерыв, вам есть над чем потрудиться, потому что когда речь пойдет о крещениях, особенно о крещении в Святой Дух, нужно иметь уже какой-то опыт. Потому что есть два вида исполнения Духом, изнутри и снаружи. Если человек не научился изнутри наполняться Святым Духом, снаружи это будет все бестолку, он не сможет этим воспользоваться.
Процентно, да.
Поэтому хочется, чтобы учение о крещении было не просто там теорией о том, какие там, что такое крещение, какие не бывают, а что оно дает, для чего это, как этим пользоваться. Вот как вот сейчас вот я рассказал на пальцах, что такое вера, как наполняться, как исполняться Духом изнутри и что с этим делать. Во сколько работы. Ну, дальнейшее учение о крещениях, оно просто требует опыта уже. Поэтому оно, видите, даже вот в списке у Павла, ну, сначала вера, потом учение о крещениях. Вот, так что есть вам чем заняться, и пока давайте сделаем перерыв. Да.
Хорошо, молитесь тогда.